святого Иоанна Златоустова, беседа на псалом номер 8, страница 97, том 5, книга 1, дорожка 3. Теперь же, дабы вы ясно видели, что Бог постоянно отвращается от вас, все это отнято. Вас постигло рабство, пленение, лишение всех благ, а что всего тяжелее, вы оставлены Богом. С вами Бог поступил подобно тому, как если бы кто-нибудь раба многократно наказанного и не исправившегося, лишив одежды, пустил скитаться нагим и одиноким бродягою, просить милостыни и быть изгоняемым отсюду. А прежде у вас было не так. У вас были пророки в Египте, и в Вавилоне, и в пустыне. В Египте Моисей, в Вавилоне Даниил и Иезекииль, в Египте опять Иеремия, и чудеса за чудесами. Народ ваш был знаменитейшим, так что пленники, происходившие от вас, бывали выше царей. Теперь же ничего этого нет, но остается наказание тягчайшее прежних, не только по продолжительности времени, но и по великому отвержению. Почему же, скажете мне, когда вы больше грешили, тогда пользовались таким о вас попечением, а когда, как вы, говорите, показали ревность о законе, тогда подверглись тягчайшим бедствиям? Этим вы обвиняете Бога в несправедливости, то есть будто Он согрешающих удостаивал чести, а сделавших доброе дело подверг бесчестию? Если вы убили обманщика, как вы говорите, то вы сделали доброе дело, и если Бог справедлив, как и действительно Он справедлив, то вас следовало бы наградить, а не наказывать. Если же Он наказывает, то очевидно, что настоящие грехи ваши тяжелее прежних. Если теперь вы не предаетесь нечестию и не заколаете детей, как прежде, то какой же это другой грех, за который вы подверглись тягчайшим бедствиям? Не очевидно ли, что злодеяние распятия есть верх преступлений? Оно погубило вас больше идолопоклонства, изваяние тельца и детоубийства, потому что не одно и то же заклать своего сына или распять своего владыку. Вот почему, когда ты заколал сыновей своих, то получал прощение, а когда заклал сына Божия и твоего владыку, тогда наказываешься уже без всякой пощады. Сколько было лет от исхода из Египта до пришествия Христова? Думаю, 1500 слишком. Почему же в течение всех этих лет Бог терпел грехи ваши, а теперь отверг вас, тогда как особенно следовало бы увенчать вас, хотя бы вы совершили много других грехов? Ваше дело весьма велико, если вы убили обманщика. Притом вы теперь, по-видимому, и субботы храните, и идолам не поклоняетесь, и другие постановления стараетесь соблюдать. Следовательно, когда и жизнь ваша лучше, и дело, совершенное вами, так прекрасно, как вы говорите, тогда вы и терпите крайние бедствия. Что может быть хуже такого безумия? Что может быть безрассуднее того, как вы, желая оправдать самих себя, произносите хулу на Бога? В самом деле, если грех против Христа не больше всех других, и даже, как вы говорите, есть справедливое и доброе дело, то почему Бог вас, сделавших добро, наказывает, а совершавших грехи щадил? Этого не только Бог, но и никакой здравомыслящий человек никогда не решится сделать. Но что говорят они на это? Мы рассеяны для того, говорят они, чтобы сделаться учителями вселенной. Это нелепость и пустословие. Будущим учителям следует наперед самим быть добродетельными, и тогда выходить на это дело, каковы и были пророки и апостолы. А те, которые сами развратны и исполнены всяких пороков, как могут быть посланы учить других? Посмотрим, какова была их прежняя жизнь, и мы найдем, что они были хуже диких зверей. Они были и отцеубийцами, и детоубийцами, и идолопоклонниками, и корыстолюбцами. Сказаниями об этом наполнены пророчества. Изображая их сладострастие, Иеремия говорит: «Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого». Иеремия 5:8. «Что может быть хуже такой нечистоты? Они не как люди совокуплялись с женами друг друга, потому он и назвал такое неистовство их ржанием. И не в блуде только он обвиняет их, но и в прелюбодеянии, которое притом совершалось так бесстыдно, как у словесных, бессловесных животных. Другой пророк говорит: «Вошли к женщине, завесы делая, сын и отец, к одной рабыне». Амоса 2:7-8. «Не для того ли, скажи мне, Бог послал вас учителями, чтобы мы научились блуду и прелюбодеянию, и тому, что отцу и сыну должны иметь одно ложе? А что говорит Иезекииль? И по постановлениям языческим, говорит он, не поступаете». Иезекииля 5:7. «Не тех ли, скажи мне, которые были хуже язычников, он послал учителями? А кто может вынести их отвратительные убийства? Они заколали в жертву бесам сыновей и дочерей своих и сожигали их». Это показывает Давид. «И приносили, говорит он, сынов своих и дочерей своих бесам». Псалом 105:37. «Не для того ли Бог послал вас, чтобы род человеческий научился, что должно заколать сыновей и дочерей? И вы не стыдитесь, не смущаетесь, сочиняя такие нелепости». И другой пророк говорит: «Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Осия 4:2. И третий: «Лоб блудницы был у тебя, ты была бесстыдна пред всеми». Иеремия 3:3. И четвертый: «Князья его, как волки аравийские». Сафония 3:3. И еще: «Все развратились, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все уклонились до одного негодны». Псалом 13:2-3. «Не этому ли вы вышли учить? Бесстыдству, безумию, блуду, прелюбодеянию, убийствам и всякого рода порокам. Но перестанете ли вы вынуждать нас объявлять ваши преступления? Вы, принятые мною от чрева и наказываемы даже до старости». Исаия 46:3. «Вы, слепцы, которые ввергаете друг друга в яму. Если слепой ведет слепого, говорит Господь, оба упадут в яму». Матфея 15:14. «Вы ежедневно пользуетесь пророками и никогда не делаетесь лучшими. И вы ли хотите быть учителями других, когда же вы перестанете пустословить и сознаетесь в своей порочности? Это всегда и губило вас, нежелание сознать причину бедствий в грехах ваших. Вот почему, подобно тому, как поступают судьи, приказывая следовать за приговоренными на казнь, глашатаям, объявляющим причину наказания, воры ли они или грабители, так точно и Бог, желая везде возвестить о вас, повелел следовать за вами пророкам, которые объявляют причину вашего наказания. Они по всей вселенной находятся неразлучно с вами и до ныне еще говорят вам. Если войдешь в синагоги, то услышишь их постоянно говорящих это самое». Давид, описывая разбойничье судилище Каиафы, говорит, что за это именно вы и погибли. «Сказал: расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их», присовокупляет. «Скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». Псалом 2:3-5. Также Исаия сказал: «Как овца веден он был на заклание, и ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого». И в другом месте беседы виноградники говорит: «Ждал он правосудия, и вот беззаконие. Ждал правды, но вот вопль». Исаия 5:7. Какой вопль? «Распни, распни». Луки 23:21. И присовокупляет: «Потому разорю стену его, и будет попрание». и облакам повелю не проливать на него дождя. 5-6. И так не за то вы рассеяны, как вы говорите, но за свои дерзкие преступления при кресте, как видно из пророков. А чтобы вы познали силу Христову и научились от вас самих тому, чему не научились от пророков, посмотрите, как самые дела свидетельствуют о том, чему закон не научил вас, то с избытком сделала сила Христова. Пока вы имели закон, вы и совершали убийство, и заколали детей, и прелюбодействовали, а когда воссияло солнце правды, то и ваши злодеяния много уменьшились, и вы стали вести жизнь более скромную, исправившись из соревнования в нам. Страница 100. Бог рассеял вас для того, чтобы вы узнали, какую водворил Он жизнь на земле, разрушил храм для того, чтобы против вашей воли отклонить вас от пороков. И где разрушен храм, там и погребен Христос, дабы, удаляясь оттуда по причине гроба Его, вы видели трофей силы Его и верность слова, которое сказал Он: «Не останется здесь камня на камне». Матфея 24:2. Впрочем, трофей Его и памятники, силы Его везде. Если же Он, как вы говорите, был нечестивец и безбожник, то хотя бы вы совершили бесчисленное множество грехов, вас не следовало наказывать. А если и следовало, то не в тогдашнее время, дабы кто не подумал, что вы получаете наказание за него. Не слышали ли вы, как Бог говорил, когда вы были в плену: «Не ради вас я сделаю это, а ради святого имени моего»? Иезекииля 36:22-32. Весьма велики были тогда пороки ваши, но, говорит он, дабы иноплеменники не подумали, что я бессилен, я оставляю грехи ваши и спасаю вас. Если же тогда он спасал вас, делавших беззаконие, чтобы не хулилось имя его, то почему не сделал бы он этого теперь? Хотя бы вы совершили бесчисленное множество грехов, вам не следовало бы терпеть такие бедствия, если бы Христос был обманщик, дабы кто не подумал, что вы терпите за Него, а следовало бы получить спасение. Если же и следовало терпеть, то, как я сказал, не в тогдашнее время. Между тем все это совершилось вместе. Как скоро явился крест, и через несколько времени после того, как вышли апостолы, в тот час началась жестокая война против того города, и сказано в Евангелиях: «Горе беременным и питающим сосцами» Матфея 24:19, и все прочее исполнилось. И слова: «Тогда будет скорбь, какой никогда не было» стих 21, оправдались на деле. Тогда жены ели детей своих, враги расторгали внутренности мертвых, огонь неприятельский везде производил опустошение, все наполнилось кровью и нового рода бедствиями, и вся вселенная услышала о несчастьях иудеев. Вникните же в это и признайте вашего владыку, разве вы не убивали пророков? И однако не испытывали ничего подобного. Разве вы не разрушали жертвенников, и однако не случалось с вами такого бедствия? Разве вы не поклонялись тельцу, не служили Ваал-Фигору, не восставали против природы, и однако не подвергались таким неприятелям? Разве вы не оказывались неблагодарными среди самых благодеяний, и однако были спасаемы? Почему же теперь постигли вас беспредельные бедствия? Не потому ли очевидно, что вы дерзнули согрешить уже не против рабов, а против самого владыки? Поэтому и нет вам избавления от постигших вас бедствий. Так Иеремия определенно сказал о 70 годах Вавилонского плена, Иеремия 29:10, и Даниил о 3 седьминах с половиною, Даниил 9:23. Также сказано было, что в Египте вы будете рабствовать 430 лет, Бытие 15:13, Исход 12:40. Что же касается до этого плена, то нигде не определено ни времени, ни конца его, но оставляется дом ваш пуст. Матфея 13:38, и обстоятельства ваши с каждым днем становятся хуже и хуже. Все это соображая тщательно и выводя отсюда дальнейшие заключения, Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Притча 9.9. Вы можете обличать бесстыдство и неблагодарность иудеев. Ибо вижу небеса, дела перст твоих. Стих 4. Другой переводчик говорит: вижу небеса, луну и звезды, которые ты основал. Другой: уготовал. Третий: утвердил. Сказал: ты не спроверг врагов. Пророк представляет и подтверждение столь блестящей победы. Ты, говорит, распятый, преданный смерти, явился создателем вселенной. Поэтому и говорит: узрю небеса, выражая, что прежде немногие знали это, а впоследствии времени узнают все. Но почему он не исчисляет всех частей вселенной? Потому что упомянул о главнейших предметах видимых, он не имел нужды говорить о всех других. Враги не спровергнуты так, что гонимый ими преданный смерти явился создателем всего видимого. А почему он не сказал «рук твоих», но «перст твоих»? Дабы показать, что все водимое есть, видимо, есть легкое дело силы его, и указать то чудо создания, что звезды, будучи повешены, не падают. Хотя основание не свойственно висеть вверху, а свойственно лежать внизу, но Создатель, как превосходный художник и совершитель чудных дел, создал многое в видимом мире не по обыкновенным законам природы. А почему он не говорит ничего о силах бестелесных и в этом не показывает его творчество? Потому что предметом пророка было научить слушателей касательно мира видимого. Поэтому и отец его часто, беседуя с иудеями, не говорит: «Я сотворил ангелов и херувимов», но «Я простер небо, и рука моя сотворила, и десница моя утвердила». Исаия 48.13. Поэтому и Павел во вступлениях речей своих всегда начинает с видимых тварей. Бог, говорит, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. Деяние 17.24. И всегда упоминает о ежегодных дождях и роде человеческом. И действительно, если я скажу, что Бог сотворил херувимов, то мне нужно доказывать два предмета: что херувимы существуют, и что Бог сотворил их. А касательно вещей видимых, мне нужно только показать, что Он сотворил их. Следовательно, говорить об этом удобнее, потому что самая видимость служит свидетельством сказанного. Слушатель видит и величие, и красоту, и пользу, и постоянство, и благоустройство этих вещей. А мне нужно только показать, что Бог сотворил их. Почему же он не упомянул о солнце, а только о луне и звездах? Сказав о них, он подал мысль и о нем. Так как некоторые отделяют ночь от созданий Божьих, то он, обозначив ее луною, показывает, что Бог есть и ее создатель. Притом немало разнообразия и в звездах, и в явлениях лунного течения. Что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Стих 5, Псалом 8. Другой переводчик говорит: что каждый человек, что ты помнишь его? Сказав о сотворенной природе и посредством части означив целое, пророк обращает теперь речь к промышлению о людях. Хотя и упомянутое создание существует для нашего рода, и суть доказательства промышления, которым он пользуется, потому что все твари для человека, но пророк касается и другого вида промышления, начиная говорить о нем не вдруг, но с великой предусмотрительностью, воздав благодарность за вселенную и сказав о всеобщих благодеяниях, а потом уже и представляя величие попечения, относящегося к человеку. Если и прежде человек был ничто, то тем более он таков после столь многих и великих грехов, когда пришел Христос. Таким образом, он показывает, что пришествие Христова было делом не только пощады, но и великого человеколюбия. Подлинно, Бог, как превосходный врач, оставив здоровых, пришел к нам, больным, ничтожным. Представляя это, он и говорит: что есть человек? Иначе сказать: он ничто, существо ничего не значащее. Видя такое промышление, Такое попечение и такие распоряжения, какие сделал Бог для спасения человеческого рода, он крайне удивляется и изумляется, почему он удостоил человека такого промышления. Представь, что для него все видимое, для него все распоряжения от Адама до пришествия Христова, для него рай, заповеди, казни, чудеса, наказания и благодеяния во времена закона, для него Сын Божий сделался человеком. А что сказать о благах будущих, которыми он будет наслаждаться? Представляя все это, пророк и говорит, что такое человек, что он удостоен таких благ? Действительно, кто представит себе, сколько для человека сделано и делается, и сколько получит он впоследствии времени, тот исполнится великого изумления и ясно увидит, как печется Бог об этом творении. «Немного ты умолил его пред ангелами». Стих 6 Псалма 8. Другой переводчик говорит «малым тим от Бога». В еврейском «ты унизил его немного пред Богом». Здесь пророк упоминает об осуждении и древнем грехе, указывая на смерть. Но единородный пришедший разрушил и ее. «Славою и честью увенчал его». Другой, «славою и достоинством увенчаешь». Это можно понимать и исторически, и в переносном смысле. Пророк говорит и о власти человека, которая дана была ему при сотворении. Говорит и о последующих благах, которые получил он по пришествии Христовом. Вначале человеку было сказано, «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Бытие 9.2. И еще «да обладают рыбами морскими» Бытие 1.26. А впоследствии сказано «наступать на змей и скорпионов» Луки 9.10.19. Но оставив высшее, он ведет речь о низшем, предоставляя о первом рассуждать тем, которые могут видеть яснее. А большая слава и честь в том, что есть в Новом Завете, когда человек имеет главою своею Христа, когда он делается телом его, когда он становится братом и сонаследником и образом тела его, когда он получает славу большую, нежели Моисей, как сказал апостол Павел. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Потому и замечает, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. 2 Коринфянам 3, 10, 18. Об этой славе пророк говорит в переносном смысле. И подлинно, что может сравниться с такой славою? Когда мы составляем хоры вместе с ангелами, когда получаем усыновление Богом, когда Он не щадит за нас единородного Сына, какой парфиры, какой диадемы не блистательнее то, когда мы посмеваемся смерти, когда мы достигаем бесстрастия сил бесплотных, тогда как прежде были бесчестными, бесславными и презренными». Адам, не сделавший ничего худого, ни доброго, был удостоен чести тот час по сотворении, потому что как он мог сделать что-нибудь, не существуя? А мы, сделавши бесчисленное множество грехов, получили гораздо большую честь. Не потому, говорит Господь, я не называю вас рабами, вы друзья мои, Иоанна 15, 14, 15. Нас уже не стыдятся ангелы, но даже служат нашему спасению. Так ангел приходил к Филиппу и ко многим другим. И благовествовали людям. Теперь мы наследники неземных благ, но имеем общение в благах небесных, соучастники Христа и призваны в общении единородного Сына. 1 Коринфянам 1.9. Все это пророк выражает славою и честью. Потому другой переводчик и говорит «Славою и честью увенчаешь его», предвозвещая будущее, «и поставил его над делами рук твоих». Стих 7, Псалом 8. Другой, «сделал его властителем дел рук твоих». «Все покорил под ноги его». овец и волов всех, скотов и скотов полевых, стих 8. Другой, зверей диких, птиц небесных, рыб морских, приходящих по стезям морским. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Стих 9, Псалом 8. Как, беседуя о сотворении, он не только касается горних сил, но низводит речь и к вещам чувственным, так и говоря о чести, дарованной людям, и коснувшись сокровенных и бестелесных благ, которые исчислены, он теперь особенно останавливается на предметах чувственных, которые представлялись яснее для людей более грубых. На чем же именно? На земной власти, данной человеку. И то чудно, и особенно отмечено им, что человека, удостоенного чести до преступления, Бог не лишил этой чести и после греха. «Умолил его, — говорит, — малым чим пред ангелами». То есть, согрешившего ты осудил на смерть, и однако после осуждения на смерть не лишил этого дара. Вот почему, сказав о первом, он потом уже говорит о последнем, чтобы показать неизреченное человеколюбие Божие, по которому он и умоленного человека за собственное его преступление оставил увенчанным честью и славою и не лишил его власти. 105. А если несколько и лишил, то и это было делом его попечения. До преступления человек имел власть и над дикими зверями, но после преступления эта власть несколько уменьшена, потому что хотя он властвует над ними и теперь некоторыми искусственными средствами, но со страхом и трепетом, Бог и не всю отнял у него власть, и не всю оставил ему, но тех животных, которые годны ему для пищи и работы, оставил во власти его, а более диких уже нет, дабы человек в борьбе с ними вспоминал о древнем грехе праотца Адама. Таким образом, из того, что они не вполне подчинены нам, произошла великая польза. И какая нам польза иметь у себя ручным и подчиненным льва? Какая польза иметь в своей власти леопарда? Никакой, но это повело бы только к тщеславию и гордости. Поэтому Бог и оставил их вне нашей власти, а полезных животных сделал подвластными нам: вола, возделывающую землю, овцу, доставляющую одеяние для ноготы телесной, вьючный скот, служащий к перевозке движимости, птиц и рыб, годных к тому, чтобы стол наш был обильнее. Как иногда кто-нибудь, лишая сына наследства, лишает его не всего имущества, но некоторой части, чтобы вразумить его, так точно поступил и Бог, или лучше не так, а иначе. Когда человек лишает сына наследства, то лишает большей части, а меньше оставляет ему, а Бог, оставив большую, лишил некоторой малой части, и притом для пользы человека, чтобы он нелегко получал все прочее. Но и это есть дело попечения Божия, чтобы изощрить ум человека, низложить высокомерие и предотвратить неуместную праздность, так как он, получая все легко, предался бы беспечности. Бог соединил удовлетворение жизненных потребностей с некоторой трудностью и сделал, что он приобретает и не все с трудом, и не все без труда. То, что составляет необходимость, он дозволил человеку иметь без особенного труда и усилий, а что относится к удовольствию, то соединил с трудом и усилиями, желая пресечь и в этом излишнюю беспечность. А если кто спросит, какая польза от диких зверей, то мы скажем, во-первых, они производят в душе человека смирение, делают его деятельным, а когда он слишком надмевается, напоминают ему о слабости его природы, если для него страшно бессловесные животные. Притом от них получается много лекарств для страждущих телесными болезнями. Кто спрашивает, для чего существуют дикие звери, тот пусть спросит также, для чего в нас мокроты и желчь. Ведь они, умножившись через меру, действуют хуже дикого зверя и причиняют вред всему телу. Также есть у нас гнев и похоть, которые свирепее диких зверей терзают тех, кто не удерживает и не обуздывает их. Что я говорю, раздражительность и гнев, когда даже глаз наш хуже дикого зверя подвергает нас страданиям, уязвляя жалкую любовью. Поэтому не будем спрашивать, для чего существует все это, но будем за все воздавать благодарность Владыке. Что розги для дитяти, то зверь для взрослых людей,
Если и при стольких опасностях многие доходят до такой надменности, то представь, до какой степени распространилось бы зло, если бы отнять и эту узду. Вот почему и тело наше так устроено, болезненным, страстным, подверженным тысяче бедствий, и земля с трудом отдает принадлежащее ей, и вся жизнь наша сопряжена с усилиями. Так как настоящая жизнь есть училище, а покой и праздность губят многих из людей, то Бог сделал неразлучными с нею труды и усилия, чтобы ими, как бы какими уздами, удерживать высокомерие души. Впрочем, посмотри, как тварей и плавающих в водной глубине, и летающих в воздушной высоте, Владыка подчинил тебе посредством искусства. Но почему пророк не исчислил всех вещей видимых, растений, семян и дерев? Он в части выразил все и предоставил любознательным самим исчислять это. Потом он оканчивает речь тем же самым, чем и начал. «Господи Боже наш!» Употребляя те же выражения и прежде изложения, и после изложения. Будем же и мы постоянно повторять их, удивляясь по течению нас Божию, изумляясь его премудрости, человеколюбию, промышлению о нас. Это сказано нами в объяснении псалма. Если же хотите, то мы продолжим речь состязательную и спросим иудеев, где младенцы подали голос? Где этот голос не спроверг врага? Когда имя Божие было чудным? Они не могут указать другого времени, кроме того, которое светлее солнца являет силу истины. Потому пророк и говорит, «Когда я взираю на небеса, дело рук твоих». Хотя еще Моисей сказал, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие 1.1. Впрочем, против иудеев достаточно и этого, и сказанного выше, но так как некоторые из непринадлежащих к обрезанным, подражая и соревнуя им, именно последователи Павла Самосадского, говорят, что Христос существует с того времени, как произошел от Марии, то мы спросим и их, если Христос существует с того времени, то как Он создал небеса? Пророк говорит здесь, то один и тот же и устроил хвалу из уст младенцев и грудных детей и сотворил небеса. Если же он есть создатель вселенной, то он был прежде небес и не от Марии получил начало, но был прежде Марии. И посмотри на мудрость пророка, он не только предоставляет его создателем, но и создавшим все с великой легкостью. Когда взираю, говорит, на небеса дела перст твоих. Не потому, чтобы Бог имел персты, но чтобы показать легкость создания всего видимого и близкими к нам названиями научить нас тому, что выше нас. Подобным образом, когда пророк говорит «измеряющий небо пядью и землю горстью» Исаия, то означает не горсть, не пядь, но желает представить беспредельность силы Божией. Как же некоторые дерзают говорить, что Сын есть служитель Бога-Творца? Тот, кто не всю свою силу привел в деятельность, когда надлежало сотворить небеса, что я говорю, всю, даже не меньшую часть ее, но малейшую, как может быть служителем? Как он может быть служителем, если как Отец творит, и Сын творит так же, Иоанна 5:19. Как можно сказать, так же, если один служитель, а другой создатель. И как пророк называет эти дела его делами, говоря в одном месте, «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих». Псалом 101:26. А здесь, «Когда взираю на небеса дело перст твоих». Дела принадлежат не служителям, а совершителям. Если кто есть только служитель, то дело приписывается не ему, а совершающему это дело. Следовательно, и прежде сказанное Моисеем сказано о Сыне, «Вначале сотворил Бог небо и землю, и да обладают рыбами морскими». Бытие 1.1.1.26. Совершивший хвалу из уст младенцев и грудных детей, он же и посетил человека. То, что Моисей говорит об Отце, Павел относит к сыну, выражая совершенное между ними равенство. Совершенное. Если же святые безразлично приписывают сказанное об отце сыну, а сказанное о сыне отцу, все через него начало быть, Иоанна 1.3, то где же дается ему имя служителя? Нигде не видно этого. Вот скажете, о нем сказано «через него», но не то же ли самое говорится и об отце? И послушай, каким образом «верен Бог, которым вы призваны в общение сына его». 1 Коринфянам 1.9. Еще Павел апостол Иисуса Христа волею Божией. 2 Тимофею 1.1. И еще «ибо все из него, им и к нему». Римлянам 11.36. Для чего же вы называете его служителем? Для того, говорят, чтобы почтить отца. Но сын говорит, все чтут сына, как чтут отца. А кто не чтит сына? Тот, очевидно, не чтит и отца, Иоанна 5.23. Что же говорят, не называть ли сына отцом? Нет, он не сказал. Дабы вы называли меня отцом? Он не сказал. А что? Дабы меня, остающегося сыном, вы почитали как отца. Если же ты будешь называть сына отцом, то смешаешь все. Честь у них общая, а личные свойства особенные. Для того он и сказал «сына и отца», чтобы вы не сливали их личностей. А как он требовал бы себе равную честь, если бы не имел одного и того же существа с отцом? Но скажешь, почему же Христос говорит о себе много уничиженного? Потому что он желает научить нас смирению, и потому что был облечен плотью, и по причине бесчувственности иудеев, и потому что надлежало приводить род человеческий к знанию мало-помалу, и по причине несовершенства слушателей. Кроме того, часто он говорит применительно к понятиям слушателей. Самые высокие выражения означают одно только достоинство существа Божия, или лучше, что ты не сказал бы о Боге. Все это несравненно ниже существа Его и говорится применительно к нашим понятиям. Что, например, ты хочешь сказать о Нем, что Бог велик? Но этого мало сказать о Боге. Велико, как бы оно ни было, велико, ограничено, а Бог беспределен. Даже и этого мало сказать о Боге. Зная, что Он не имеет предела, я не знаю, что такое Он и где Он. Назовешь ли Его мудрым или благим? И притом беспредельно, ты не скажешь ничего достойного существа его, но к выражению должен присоединять и мысль богоприличную. Если же такие высокие названия не выражают вполне существа Божия, то какого прощения заслуживают те, которые стараются уменьшить и эти названия? И так будем убегать их собраний, и познав предвечное бытие единородного, творческую силу и самобытную власть его, нераздельность его с отцом, снисхождение его домостроительства и разнообразное попечение промысла его о нас, а всему этому еще большему научает внимательное сокровище, заключающееся в этом псалме. Будем во всей точности соблюдать догматы и являть жизнь, достойную их, чтобы нам получить и будущее благо, которых досподобимся все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом честь и слава во веки веков. Аминь.
На Псалом 9, страница 109. Начальнику хора по смерти Лабана Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Стих 1, 2. Псалом этот продолжителен, и это есть дело мудрости Духа. Он сделал не все псалмы краткими и не все продолжительными, но самым размером их сообщил разнообразие этой книги, продолжительностью возбуждая слушателей от лености, а краткостью облегчая труд. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Исповедание бывает двоякого рода. Оно есть или сознание собственных грехов, или приношение благодарности Богу. Здесь оно означает благодарность. Что же значит «все всем сердцем моим, со всею охотою и усердием, не только за благоденствие, но и за противное тому, то особенно и свойственно душе благодарной и любомудрой, чтобы благодарить Бога и в скорбных обстоятельствах прославлять Его за все, не только за благодеяние, но и за наказание. Этим заслуживается большая награда. Принося благодарность за благодеяние, ты отдаешь долг, а принося благодарность за бедствие, ты делаешь Бога должником своим. Кто наслаждается благоденствием и чувствует благодарность, тот исполняет должное, а кто терпит бедствие и прославляет Бога, тот приготовляет себе воздаяние. За такую благодарность Бог дарует много других благ и там, и здесь, так что для нас бывают нечувствительными и самые бедствия. Никто не скорбит о том, за что благодарит Бога. Таким образом, отсюда мы можем получить еще другую пользу – избавиться от скорби. Если ты лишишься имущества и будешь благодарить, то потеря не может огорчить тебя столько, сколько радует чувство благодарности. Это тяжкий удар для дьявола, это делает душу любомудрою, это научает нас истинному суждению о вещах настоящих. Многие из людей не имеют истинного понятия о здешних вещах, потому они и предаются скорби. Так, помешавшиеся в уме страшатся того, что не страшно, часто боятся предметов несуществующих, убегают и от теней, им подобные те, которые страшатся потери имущества. Такой страх происходит не от свойства самих вещей, а от нашей воли. В самом деле, если бы это само по себе было прискорбно, то надлежало бы скорбеть всем лишающимся имущества. Если же не всем и скорбим при потере его, то значит, это происходит не от свойства дела, но от несовершенства души. Как находящийся во мраке часто боится веревки, принимая ее за змею, ко всему относится подозрительно и друзей считает врагами, так и люди безрассудные, как бы находясь среди глубокой тьмы, не знают свойства вещей, но присмыкаются в грязи и негодной травы, не считают негодной травою. Преданные сребролюбию, они не чувствуют его зловония, а если бы отстали, то почувствовали бы. Как любящие безобразную женщину, когда оставляют свою страсть, тогда ясно видят ее безобразие, так бывает и с сребролюбцами. Но как скажешь, могу я оставить эту любовь? Обратимся опять к тому же примеру. Как любящий безобразную женщину, если беспрестанно обращается с нею, то воспламеняет в себе печь, а если на несколько времени удаляется от нее, то страсть его мало-помалу прекращается, так и ты отстань на несколько времени, отступи немного». И это малое расстояние сделается великим, только начни исправление. Ты имеешь лишний дом? Продай его и отдай нуждающимся, не думая, что ты теряешь его, но что приобретаешь. Смотри не на потерю, а на происходящую отсюда пользу, не на то, что ты лишаешься его, а на то, что делаешься полным господином его там. Так и ты всегда можешь возвещать чудеса Божии. Об этом говорится в начале псалма. Между тем, человек сребролюбивый не может постоянно упражняться в этом. Он постоянно заботится о доходах, торговых оборотах, условиях, товарах, завещаниях, цене полей, цене домов, барышах и выгодах. А в них он думает и беспокоится непрестанно, потому что где сокровище человека, там и сердце его, Матфея 6:21. Об этом говорит пророк. Об этом заботится, как слуги постоянно пекутся о принадлежащем их господам. Так и он печется о принадлежащем Господу. Он заповедал, что исполнено, что еще не исполнено, но должно исполниться. Поэтому увещеваю тебя, освободись от житейской многозаботливости и постоянно занимайся такими же размышлениями и возвещай ежедневно совершающиеся чудеса Божии, частные и общие, простирающиеся на всех и на каждого порознь. Жизнь исполнена таких чудес, из чего бы ты ни начал, с неба ли, или с земли, или с воздуха, или с животных, или с семян, или с растений, везде найдешь обильное начало для повествования. Захочешь ли говорить о прежних благодеяниях,
бывших до закона, или под законом, или во времена благодати, или после смерти, или при самой смерти, и здесь найдешь беспредельное море для повествования. Не безумно ли поэтому, при таком обилии предметов для повествования, которые могут доставить нам и удовольствие, и пользу, и благо для души, погружать ум свой в грязь, занимаясь рассказами о любостяжании и хищении? Если угодно, оставив небесное, будем беседовать о земле, ее величии, устройстве, назначении, свойствах, постоянном плодородии, различных и разнообразных ее произведениях, семенах, травах, растениях, цветах, лугах, садах. Затем представим вид каждого дерева, его положение, высоту, благоухание, плоды, благовременность, употребление и все прочее, также и самую землю, как возделанную, так и невозделанную, потому что ничто в ней не остается бесполезным, приносит она то железо, медь, золото, серебро, то ароматы и различные разнообразные лекарства. Кто может изобразить пользу вод, как пресных, так и соленых, назначение гор, месторождение различных драгоценных камней, ключи в них протекающие, деревья годны для кровли и строений? Все это произведение пустыни. Она питает и животных, и всех диких зверей. А кто может описать озера, источники, реки? Как рождающие женщины, получая запас молока, доставляют пищу новорожденным, так и земля, простирая реки и источники, как бы сосцы, доставляет обильное орошение лугам и садам. Но у женщин дитя должно приблизиться к сосцам матери, а здесь земля сама простирает свои сосцы, не спуская их ко всем. Пустыня доставляет и другую пользу. Она весьма благоприятствует телесному здоровью, доставляя возможность дышать чистейшим воздухом, обозревать с высоты всю Вселенную, в уединении предаваться любомудрию и отдыхать от забот житейских. Кто может описать певчих птиц и образ жизни полевых зверей? Пустыня доставляет еще иную пользу. Она нередко служит для селений вместо стен, представляя возвышающиеся горы, пропасти и утесы. Кто может исчислить травы в ней растущие, приносящие великую пользу страждущим телесными болезнями? Если же такова польза и так много благ от пустынь и гор, то, обратившись к земле возделанной, к ее широким полям, представь, какой здесь найдешь источник для повествования. Как в нашем теле есть кости, жилы и плоть, так и на земле есть горы, долины и тучные поля, и все это приносит пользу. Но что я говорю о земле, такой огромной стихии? Если ты захочешь изобразить только одно дерево, его вид, употребление, плоды, листья, благовременность и все прочее, то и здесь найдешь обилие предметов для повествования. Также, если будешь беседовать о положении горы, о всем сюда относящемся, или о самом человеке и устройстве его тела, то и здесь найдешь неисчерпаемое море для повествования. Итак, будем упражняться в этом. Отсюда нам будет величайшее удовольствие, отсюда польза, отсюда неизреченно любомудрие. Потому и пророк, объясняя это, продолжает: «Буду радоваться и торжествовать о тебе, петь имени твоему Всевышний». Стих 3, Псалом 9. Другой переводчик говорит: «И похвалюсь». «Пою имени Твоему, Всевышний», другой «воспою имя Твое». Немаловажный вид любомудрия в том, чтобы веселиться о Боге. Кто веселится о Боге как должно, тот отвергает всякое житейское удовольствие. Что значит «возвеселюсь о Тебе»? В том, говорит, моя радость, в том мое веселье, что я имею такого владыку. Кто знает это удовольствие, как должно знать, тот не чувствует других удовольствий. Это есть удовольствие в собственном смысле, а все прочие только носят имя удовольствий, а на самом деле не таковы. Оно возвышает человека, оно освобождает душу от тела, оно возносит к небу, оно поставляет выше всего житейского, оно избавляет от зла. И весьма естественно, если пленяющиеся красотою телесную не чувствуют удовольствия ни от чего другого в жизни, но стремятся только к одному, к лицезрению любимого предмета, то любящий Бога, как должно любить, может ли чувствовать что-нибудь приятное или прискорбное в настоящей жизни? не может ничего. Он выше всего этого, наслаждаясь бессмертным удовольствием, потому что таков и предмет любви его. Любящие что-нибудь другое скоро и против воли забывают любимые предметы, так как они увядают и погибают. А эта любовь беспредельна, бессмертна, доставляет высшую радость и большую пользу, и тем самым еще более воодушевляет любящего, что никогда не уничтожается. Пою имени Твоему Всевышний. Это особенно свойственно любящему. Любящие поют песню пения в честь любимых, и хотя бы сами не видели их, утешают себя пением. То же самое делает и пророк. Так как Бога видеть невозможно, то он составляет в честь его псалмы, входит с ним в общение посредством песнопений, воспламеняет свою любовь и как бы созерцает его, или лучше посредством песнопений и псалмов возбуждает любовь к нему во многих других. Как любящие провозносят своих любимых похвалами и везде прославляют имена их, так точно поступает и пророк. «Пою, — говорит, — имени Твоему Всевышний». Смотри, как он отрешился от земли и всем своим существом прилепился к тому высочайшему существу, предав себя Богу. Потому он непрестанно и повторяет имя его, что так свойственно поступать любящему. Когда возвратятся враги мои назад, изнемогут и погибнут от лица твоего. Другой переводчик говорит, когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Стих 4, Псалом 9. И это особенно свойственно любящему, чтобы постоянно говорить о благодеяниях любимого и восхищаться ими. Это происходит от любви и опять возбуждает любовь. Не погрешит тот, кто скажет, что пророк говорит здесь и о невидимых врагах, потому что и они обращаются назад, когда встречают душу мужественную. Как копье, ударяясь о щит слабый, пробивает его, а ударяясь о твердый и упругий, не причиняет ему никакого вреда, но затупившись, отражается назад, так точно бывает и с душою. Если дьявол находит душу слабую, беспечную, то бросаемые им стрелы проникают в глубину ее. Когда же находит крепкую и сильную, то удаляется без успеха, не причинив ей никакого вреда, так что происходит двоякая, или лучше, троякая польза. Душе он не причиняет никакого вреда, но еще делает ее более крепкою и сам от того становится более слабым. Смотри, как пророк возвещает силу Божию. «Изнемогут и погибнут, — говорит, — от лица твоего». Слыша опять о лице Божьем, не подразумевая ничего телесного. Здесь он выражает деятельность и явление Бога и легкость, с какой действует сила его. Как говорит он в другом месте, «презирает на землю, и она трясется». Псалом 103, 32. То же самое он выражает и здесь. «Одного взгляда его достаточно для того, чтобы погубить нечестивых». Если присутствие святых делает силу бесов бессильную, то тем более присутствие Божие. Если молния его, являясь, устрашает всех, то представь, как нетленная сила его устрашает и погубляет злых. Видишь ли свойство песнопений? Видишь ли способ славословия, как пророк возвещает силу Божию? Немаловажный урок любомудрия он преподает нам и здесь, в словах «Пою имени Твоему, Всевышний». Когда враги мои обращены назад. Какой же именно? Тот, что он не только во время бедствий, но и во время благоденствия не забывался. Многие, будучи смиряемы бедствиями, делаются более ревностными к добродетели, а наслаждаясь благами, становятся нерадивыми и беспечными, как говорит он далее об иудеях. Когда он убивал их, тогда искали его. Псалом 77, 34. Но не таков был псалмопевец. Он и во время благоденствия не забывался и бодрствовал. Немало научают любомудрию следующие слова. «Ибо ты производил суд мой и тяжбу мою». Стих 5. Псалом 9. Другой переводчик говорит «защитил меня». Ты воссел на престоле судья праведный, вознегодовав на народы. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. Стих 5-6, Псалом 9. Посмотри опять на любомудрие этого мужа. Он не сам мстит врагам, но предоставляет суд Богу, исполняя заповедь апостола. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Римлянам 12-19. И не только это нужно заметить, но и то, что он терпел бедствия незаслуженно. Если бы он терпел их не незаслуженно, то Бог не отмстил бы за него. Ты воссел на престоле, судья праведный. Здесь он выражается человекообразно, представляя престол и седалище. Слова «судья праведный» означают то, что особенно свойственно Богу и составляет отличительную принадлежность существа его. О людях нельзя сказать этого. Они, как бы ни были праведны, не всегда судят по правде, не зная правды, иногда по невежеству, а иногда по беспечности. Бог же, будучи свободен от всего этого, и зная, и желая, произносит суд праведный. Таким образом, слова «сел на престоле» означают «ты судил», «ты отмстил», «ты воздал». Запретил народом и погубил нечестивого. Видишь, как Бог не имеет нужды ни в оружии, ни в мече, ни в луке, ни в стрелах, но все это говорится человекообразно. Для Бога довольно запретить, и достойные наказания погибнут. А чтобы ты более узнал силу его, выслушай следующее. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. Стих 6. То есть погубил совершенно, вырвал с корнем, так истребил, что исчезла сама память о них. У врага совсем не стало оружия. У врага совсем не стало оружия. Стих 7. Другой переводчик говорит «развалины». В еврейском «пустыни» и «грады разрушил их». Что это значит? Уничтожил, говорит, козни и замыслы нечестивого, ты лишил его собственного его оружия. Таков гнев Божий. Он все истребляет и уничтожает. Или, как научает нас другой толкователь, сказавший в пустыне, ты не только разрушил города их, но и пустыни истребил, и города уничтожил. Так вел войну праведник, так он побеждал врагов своих, употребляя не оружие и копья, но имея помощь от Бога. Потому и война его блистательна, и славна, и победа торжественна. Погибла память их шумом. Другой переводчик говорит, погибла память их с ними. Что значит шумом? Означает или совершенное истребление, или общеизвестность бедствий. И это дело промышления Божие, что он совершает суд не тайно, дабы наказаниями одних исправлялись другие. Таким образом он выражает явность погибели. Но Господь пребывает вовек. Другой переводчик говорит, будет сидеть. Сидение часто употребляется в смысле неизменяемости существа Божия. Как и Иеремия говорит, ты пребываешь вовек. Пророк часто говорит это при изображении наказания людей, выражая с одной стороны бессмертность существа Божия, а с другой смертность человеческого рода. Существо и величие Божие не имеют конца. Это, будучи непрестанно напоминаемо, внушает нам страх, чтобы мы боялись Бога и по той, и по другой причине, и по причине величия Его славы, и по причине ничтожества нашего собственного существа, и потому, что Он пребывает вечно, и потому, что Он наказывает вечно и ужасно. Когда нужно объяснить что-нибудь в переносном смысле, то не должно оставлять этого. Иногда нужно и в словах Писания подразумевать нечто другое, а иногда нужно понимать их только так, как они сказаны. Например, «Вначале сотворил Бог небо и землю» – Бытие 1.1. А иные должны понимать иначе, нежели как они сказаны. Например, «Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою» – источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланию и прекрасною серною». Притчи 5:17-19. Если ты, обратив внимание на эти слова и желая уразуметь смысл их, не отступишь от буквальных выражений, то увидишь, что было бы очень бесчеловечно не давать никому даже воды. А здесь идет речь о жене, о том, что с ней нужно обращаться целомудренно. Она называется источником и ланью по причине чистоты супружеского сожития. Здесь так, а в других местах нужно принимать и самые слова, и подразумевать другой, выражаемый ими смысл. Например, в словах «как Моисей вознес змею» Иоанна 3:14. Здесь надобно верить, что это было, а было действительно, и разуметь выражаемый этим прообраз Христа. Так и здесь: не погрешит тот, кто отнесет сказанное псалмопевцем к иудеям. «Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссел на престоле судья праведный, ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними». Псалом 9:5-7. Всей вселенной известны бедствия распявших Христа, города их разрушены, и дьявольские ухищрения остались тщетными действием промышления Христова, управляющего всем. Впрочем, оставим делать такие приложения любознательным и продолжим объяснение сказанного. «Приготовил для суда престол свой». Другой переводчик говорит: «утвердил на суд». «И он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». Стих 9. Видишь ли, как пророк мало-помалу усиливает речь. Упомянув о престоле, он изображает свойства этого престола, который составлен не из дерева или другого какого-нибудь вещества, но из правды. Он основан, говорит, на правде. И он будет судить вселенную по правде. Говорит и о настоящем, и о будущем. Суд всеобщий будет там, а частный бывает и здесь. Бог совершает многое и теперь, чтобы люди бесчувственные не подумали, будто все существует без промысла. Если здесь не все получают венцы, не удивляйся этому, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Деяние 17:31. А настоящая жизнь есть поприще, место подвигов, время борьбы, поэтому не все здесь получают по заслугам, но там уготованы праведникам награды, а грешникам наказания. Здесь ожидание и долготерпение, чтобы грехи были очищаемы покаянием, а там не то. Так человеку-убийца, пока находится на пути, может исправиться и избежать наказания, а когда подвергнется приговору судьи, тогда для него остается меч, палач и могила. Так и здесь. Пока мы находимся в настоящей жизни, то для нас возможно исправиться и избежать наказания, а когда отойдем туда, то будем плакать тщетно, потому что «приготовил для суда престол свой». Не погрешит и тот, кто слово «приготовил», будет понимать так, как оно сказано, потому что у Бога все готово, и наказание, и венцы, и приговоры. Для Бога нет ни ожидания, ни времени, ни промедления, и живые не предварят умерших, как говорит Павел. Мы, живущие, оставшиеся в живых до пришествия Господня, не предупредим умерших. 1 Фессалоникийцам 4:15. Совершит суд над народами по правоте. Посмотри на мудрость пророка, как он говорит и о настоящем, и о будущем. О настоящем: вознегодовал на народы и погубил нечестивого. О будущем: приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде. Он делает это для того, чтобы неверующие будущему убедились доказательствами из настоящего. И будет Господь прибежище угнетенному. Стих 10, Псалом 9. Другой переводчик говорит «изнуренному». Третий – «сокрушенному». Он часто называет себя нищим и убогим, хотя был царем. Так и в другом месте говорит «ибо я беден и нищ». Псалом 39:18. Он знал, ясно знал, что все человеческое ничтожнее тени, что у нас нет ничего собственного, кроме добродетели, а все прочее подобно листьям, приставшим отвне. А что добродетель есть наша собственность? Это видно из следующего. Куда бы мы ни пошли, мы несем ее с собою, а все прочее нет. Следовательно, она собственность наша, а все прочее чужое. Как из людей мы называем своим того, кто близок к нам, так и добродетель мы называем принадлежащую нам больше, нежели богатство, потому что она всегда близка к нам. 117. Посмотри на признательную и любомудрую душу пророка, хотя он имел и коней, и войско, и многое другое, но оставив все это, он призывает помощь свыше и все свое спасение возлагает на Бога. Не сказал, моим прибежищем были войска, или деньги, или стены, но будет Господь прибежищем угнетенному. Он сам говорит, доставил мне безопасность. Ничто не может сравниться с этим убежищем как по удобству, так и по безопасности. Прочие убежища подвергаются опасностям и не могут быть найдены скоро и в готовности, но бывают ненадежны и по времени, и по месту, и по множеству других обстоятельств. А это убежище находится близ тебя, если только ты будешь тщательно искать его». Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Исаия 58:9. Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали? Иеремия 23:23. Здесь нам не нужно ни бежать, ни предпринимать путешествия, но и сидя дома можно находить это убежище. Иногда Бог избавляет от опасностей, а иногда через них делает людей славнее, сильнее врагов. И при том, как то, так и другое подает в надлежащее время. Если находящие это убежище ведут себя смиренно, то он подает то и другое. Если же они не вполне показывают такую добродетель, то он ограничивается первым, чтобы они, получив и второе, не возгордились. А что действительно это часто доводит до гордости, можешь убедиться примером Езекии, который возгордился именно по той причине. Впрочем, Бог не забыл его, но так как счастливая победа поселила в душе его гордость, посредством болезни довел его до раскаяния. Исаия 38:1. В надлежащее время благовременно. Здесь пророк говорит о двоякой благовременности, о том, что Бог помогает и что помогает в надлежащее время. Благовременностью он называет здесь скорбь. Почему? Потому что она есть мать любомудрия, может освободить человека от смерти и особенно привлекает помощь Божию. При ней исчезает ленность и беспечность, при ней мы делаемся усерднейшими в молитвах. Как ненастное время есть самое лучшее для земледелия, так и скорбь для попечения душе. Хотя мы всегда имеем нужду в помощи Божьей и во время благоденствия, но особенно тогда, когда находимся в скорби. Помощник. Этим выражением он внушает нам и нечто другое, именно то, что и сами мы должны быть деятельными, так как помогающий помогает делающему. Поэтому мы не должны оставаться в бездействии, но привносить из своей стороны молитвы, милостыни и все прочее. И соратники помогают тем, которые сами сражаются, а не тем, которые пали духом и бездействуют. Итак, если хочешь получить помощь от Бога, не оставляй ничего зависящего от тебя самого. Так Иов получил помощь, потому что сам твердо стоял и боролся. Так и апостолы, потому что сами были деятельны. И будут уповать на тебя знающие имя твое. стих 11, псалом 9. Другой переводчик говорит: «И будут надеяться». Пророк часто поступает так, обращается от молитвы к увещанию. Будучи учителем вселенной и предлагая всем сокровище любомудрия, хорошо сказал он: «И будут уповать на тебя знающие имя Твое, знающие, говорит, Тебя, Твое содействие и Твою помощь, имеют прочный якорь, сильную защиту и несокрушимую крепость в надежде на Тебя, не только обещающего избавить от бедствий, но не допускающего смущаться и среди самых бедствий». Подлинно, кто отрешился от всего человеческого и предался надежде на помощь свыше, тот не только получает скорое избавление от бедствий, но и среди самых бедствий не колеблется и не смущается, ободряемый надеждою на этот якорь. Так три отрока не только избавились из пещи, но и, находясь в печи, не смущались, потому что были уверены в помощи Божьей. Поэтому другой переводчик говорит: «И будут надеяться» или «будут уверены». Безопасность, происходящая от надежды на Бога, гораздо надежнее самой власти во время бедствий, потому что последняя есть человеческая, а первая – божественная и непреодолимая. Сказав, что Бог был помощником и прибежищем, пророк объясняет и то, как это бывает. Как же это бывает, если мы постоянно надеемся на Него? Если же Он не вдруг избавляет от бедствий, то это бывает для твоего испытания. Как, имея возможность не допускать к тебе бедствий, Он допускает для того, чтобы сделать тебя более крепким, так и, имея возможность избавить от них, в самом начале Он медлит и отсрочивает для того, чтобы укрепить твое терпение, упражнять твою надежду и усилить твою любовь к Нему. Он не попускает нам не постоянно бедствовать, чтобы мы не отягчались, не постоянно благоденствовать, чтобы мы не пали. Ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Другой переводчик говорит: «Ибо не оставил». Тоже говорится и в другом месте: «Воззрите на древние роды и увидите, кто надеялся на Господа и призывал имя Его, тот не постыжался и не был презрен». Иисуса сына Сирахова 2.10. Но как можно искать Бога, который существует везде? Ревностью, усердием, отрешением от всего житейского. Так нередко, имея что-нибудь пред глазами и в руках, мы не знаем этого. Везде ходим и ищем того, что находится у нас, когда наши мысли обращены к чему-нибудь другому. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен, или кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто взывал к Нему, и Он презрел его. Как же мы можем искать Бога? Если устремим к Нему свои мысли, если отрешимся от всего житейского. Кто ищет, тот стремится к искомому предмету, изгнав из души все другое. И не просто нужно искать, но изыскивать. Кто изыскивает, тот не только сам ищет, но и прибегает к помощи других, чтобы найти искомое. Из предметов житейских мы часто, ища чего-нибудь, не находим, а в предметах духовных не бывает этого. Но всякий ищущий непременно находит, потому что как только мы приступаем к исканию, Бог не попускает нам долго мучиться, как сам Он говорит. «Всякий ищущий находит» Матфея 7:8. «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его» Псалом 9, стих 12. «Что говоришь ты? Тот, кому небо служит престолом и земля подножием, у кого в руке концы земли» Исаия 66:1, Псалом 94:4, «обитает в Сионе» Да, под обитанием он разумеет здесь не заключение в жилище, потому что величие Божие беспредельно, а особенное благоволение его к этому месту и особенную близость к нему, чтобы через такое снисхождение привлечь к себе иудеев. Так и у нас тот дом называется нашим, к которому мы особенно расположены. Так и в нас Бог обитает, не заключая себя в нас, не находясь в особенной близости к нам. Сионом же в переносном смысле называется церковь. «Приступили к горе Сиону и церкви первенцев» Евреям 12:22. И справедливо, церковь называется горою по ее твердости, крепости и непоколебимости. Как невозможно поколебать гору, так и церковь Божию. «Возвестите в народах дела его». Псалмопевец желает, чтобы люди были провозвестниками благодеяний Божьих и никогда не скрывали даров его, и желает этого всегда для блага, как возвещающих, так и слушающих, потому что и те, и другие отсюда получают пользу, если будут внимательны, ибо он взыскивает за кровь их. Стих 13. Видишь ли, о каких начинаниях говорит он? О благодеяниях. Здесь же он внушает великую истину, именно ту, что убийство не совершается безнаказанно, а непременно подвергнется наказанию, как и Моисей в книге Бытия говорит: «Кровь вашу взыщу». Бытие 9:5. Это знак беспредельного промышления, внимательнейшего попечения его. Если же он наказывает не вдруг, не удивляйся этому. Он дает грешникам время покаяться, не забывает вопля угнетенных. Посмотри опять, как угнетенные пользуются его благоволением. Впрочем, здесь говорится не просто об угнетенных, но о тех нищих духом, о которых говорит Христос, Матфея 5:3, потому что особенно молитвы тех бывают услышаны, которые смиренны и сокрушенны сердцем. Здесь внушается и то, и другое, и молитва, и смирение. «На кого презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66:2. «И всегда смирение служит к успешному возношению молитвы, потому что Господь близок к сокрушенным сердцем». Потому молящийся особенно должен быть чужд надменности, чего требует и Павел, когда говорит: «Без гнева и сомнения». 1 Тимофею 2:8. Хорошо сказал псалмопевец: «Вопль угнетенных», называя воплем расположение души, а не звук голоса. А словом «не забывает» он выражает, что они непрестанно взывали к Богу, но не тотчас получали просимое. Какой же смысл содержится в этих словах? Не подумайте, что Бог забыл, и потому не отвечает, не отмщает. Ему свойственно преследовать такие дела, хотя бы даже никто не взывал к нему. А когда взывают, и сами взывающие смиренны, то тем более. «Помилуй меня, Господи! Воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах дочерей, дочери Сионовой, буду радоваться о спасении твоем». Стих 14:15, Псалом 9. Другой переводчик говорит: «Песнопения твои». Третий: «Похвалы твои». Посмотри, как пророк постоянно предается молитве, и, избавившись от бедствий, и находясь в безопасности, он не перестает молиться и говорит: «Помилуй меня», умоляя Бога о будущем. Подлинно, мы всегда имеем нужду в божественном промышлении, и еще более тогда, когда избавились от бедствий, потому что в это время нам предстоит другая борьба, которая труднее прежней, борьба с ленностью и гордостью, и дьявол тогда нападает сильнее. Поэтому особенно после избавления от бедствий нам нужна небесная помощь, чтобы нам хорошо пользоваться благоденствием. Так и иудеи, освободившись от египтян, вели жестокую борьбу с самонадеянностью и беспечностью, но они не могли вести ее хорошо, Почему тогда особенные подвергались смерти? Они не могли мужественно стоять ни против чревоугодия, ни против малодушия, но подражали страстям египтян, которые погубили их. И Давид, когда избавился от гонений Саула и от других врагов своих и достиг спокойствия, тогда и подвергся более опасной борьбе, страсти невоздержания, которая довела его до тягчайшего наказания. Таким образом, особенно тогда и нужно бояться, когда мы избавляемся от бедствий. 121. Как мы боимся не столько привязанного зверя, сколько отвязанного, так точно и порока. Можно бояться менее во время скорби, потому что тогда он бывает связан скорбью и другими узами, а во время благоденствия особенно нужно бояться его. Действительно, часто можно видеть, что благоденствие производит больше зла, нежели бедствия. Так Езекия после победы едва не погиб. Потому и псалмопевец в другом месте говорит: «Благо мне, ибо смирил меня». Псалом 98-71. И здесь он и спрашивает милости после избавления от бедствий, и причиной помилования приводит то, что он тяжко страдает, видя смирение мое от врагов моих, и еще возноси от врат смертных. Я прибегаю, говорит, к защитнику и промыслителю, который всегда подает мне руку помощи. Видишь ли, как он, молясь о будущем, остается благодарным за прошедшее и выражает двоякое благодеяние. Он не сказал «избавляющий меня от врат смертных», но «возносящий меня», потому что благодеяние Божие не ограничивается одним избавлением от бедствий, но и делает избавляемых дивными, славными, знаменитыми, высокими. Также не сказал «от двери», но «от врат», выражая множество опасностей. «Чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах дочери Сионовой». Что советовал делать другим, тоже делает и сам. «Возвестите», говорит, «в народах начинание его». Тоже теперь и я буду делать, и делать не просто в присутствии одного, двух или трех, но среди множества зрителей. Возрадуются о спасении твоем. В этом мой венец, в этом моя диадема, чтобы одержать победу через тебя, чтобы получить спасение через тебя. Так и мы будем искать спасение не каким-нибудь образом, и избавление от бедствий не как бы то ни было, но от Бога. Говорю это к тем, которые во время болезней употребляют заклинания и прибегают к другим чародействам для облегчения болезни. Это значит искать себе не спасение, а погибели, потому что величайшее спасение есть то, которое получается от Бога. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сеть, которую скрыли они, запуталась нога их. Псалом 9. Стих 16. Другой переводчик говорит: «погрузились». Пагубою он называет порок, потому что ничто так не губит нас, как порок. Нет, ничего бессильнее человека порочного нет. Он побеждается собственным своим оружием. Как железо гибнет от ржавчины и мех от моли, так и грешник от порока. Таким образом, грех еще прежде наказание Божие сам собою мстит тому, кто совершает его. Так как пророк много говорит о небесном правосудии и помощи Божьей, из которых первое открывается не вдруг, но часто замедляется и отсрочивается, отчего многие делаются еще более нерадивыми, то теперь он внушает, что наказание недалеко, что оно постигает людей порочных, как и Павел говорит, получая в самих себе должное возмездие. Римлянам 1:27. И смотри, какие точные он употребляет выражения. «В самих себе», говорит, то есть насильно удержаны, подверглись неизбежному несчастью. Порочный, говорит, связывает себя неразрешимыми узами. Это сбылось на апостолах-иудеях. Иудеи, восставая против апостолов, им не причинили никакого вреда, а себя подвергли бесчисленным бедствиям, лишившись города. свободы и всего прочего. Проповедь апостолов распространялась, а злоумышленники погибали. Так и ввергавшие трех отроков в Вавилонскую печь сами погибли от нее. Так было и при Данииле. Впрочем, при нем это произошло по справедливости, потому что ввергавшие сами ввергали его в ров. А почему при трех отроках, тогда как согрешил царь, подвергаются наказанию стоявшие при печи? Потому что они уже были объяты пламенем, послужив повелению тирана и поклонившись золотому изображению. Сети сей крыты. Посмотри, как он выражает крайнюю их виновность. Так как дело их было постыдно, то они скрывают его и сами стараются скрыться. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Другой переводчик говорит: познан был суд сотворив, наказуя, карая, отмщая. Видишь ли еще благодеяние от наказания? Оно не только делает наказуемых более ревностными, но и распространяет свет богопознания, и отсюда еще более можно видеть, как Бог печется о людях. Так, когда он позволил, чтобы стадо свиней бросилось с утеса и утонуло в море, тогда люди особенно испугались. Марка 5:13-18. Почему же он не делает этого постоянно? Потому что желает, чтобы люди не насильно, а добровольно совершали дела добродетели, побуждаемые к тому не столько наказаниями, сколько благодеяниями. Но скажут, не гораздо ли лучше быть добрым по принуждению, нежели злым по свободному расположению? Невозможно быть добрым по принуждению. Кто добр только потому, что связан, тот не останется добрым навсегда, но, получив свободу, возвратится к злу. А кто воспитывается так, чтобы сделаться добрым по свободному расположению и сделается таким, тот останется твердым в доброте. В делах рук своих увяз грешник, не сказал рук Божьих, но рук самого грешника. Видишь ли, как он разнообразит речь, представляя то наказание, происходящее свыше, то наказание, происходящее от порока. Где наказание свыше? Знаем, есть Господь, говорит суды творящий. Где наказание от порока? Углубились народы в пагубу сотворившую. И далее, изображая наказание, происходящее от порока, говорит: в делах рук своих уязвлен грешник. Говорит не об одном наказании Божьем, потому что Бог часто ожидает и медлит, и не об одном наказании от порока, потому что многие спокойно предаются Ему, но подтверждает речь свою тем и другим, поэтому и продолжает, в делах рук своих увяз грешник. Другой переводчик говорит: перстов своих. Таким образом, когда ты строишь козни, то не думай, что строишь их другому. Ты сплетаешь сети самому себе. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Стих 18, Псалом 9. Другой: обратятся. Опять он останавливается на том же. Доказывает, что порок неизбежно сопровождается наказанием, что нечестие производит смерть, а грех – бедствие. Ибо не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Стих 19, Псалом 9. Другой переводчик говорит: не до конца ожидания кротких. Хорошо, сказал он, не до конца, внушая, что не всегда нужно искать спокойствие. Как обнаружится терпение, если всегда будет спокойствие? А смысл слов его следующий: порочные будут наказаны и потерпят крайнее бедствие, потому что Бог не попустит обижаемым постоянно терпеть обиды. Этим он и последних ободряет, и первых устрашает, и показывает человеколюбие Бога, который замедлением наказания делает одних более опытными в добродетели, а других привлекает к покаянию. Смотри, какой чести удостоиваются бедные, не просто бедные, но смиренные сердцем, потому что они особенно и способны к терпению, или лучше сказать, одно происходит от другого, от смирения – терпение, а от терпения – смирение. Если же кто-нибудь спросит, почему под бедностью разумеется смирение, то мы скажем, потому что она особенно способна к добродетели. Богатый проводит жизнь в беспокойстве и смятении, а бедный легко переносит все, часто упражняя свои силы в борьбе с бедностью, как бы на ресталище. Потому и Христос говорил, что он богат, что с богатством трудно войти в царствие. Матфея 19:23. Что значит терпение угнетенных не погибнет до конца? Значит, никогда не погибнет и непременно получит свой плод. Это не всегда бывает в делах житейских, где часто цель не достигается и труды пропадают. Так земледелец ожидает плодов и купец пользы. Но часто от неблагоприятной погоды тот и другой лишаются плода трудов своих. У Бога же этого не бывает. Напротив, всегда непременно цель достигается, а постоянная уверенность в достижении цели служит немалым утешением. «Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим». Стих 20, Псалом 9. Другой переводчик говорит, да не будет дерзким, да судятся народы пред тобою. Другой, и пред лицом твоим, сказав о нечести, которая владела многими из людей, упомянув о пороках их, хищении, корыстолюбии, убийствах, пророк просит у Бога помощи обижаемым. Таково человеколюбие святых. Они не заботятся не только о себе самих, но о всей вселенной, как об одном доме, и молят Бога о всех людях, как об одном теле. Восстань, Господи, да не преобладает человек. Отмсти, говорит, помоги, накажи несправедливых. И хорошо он употребляет такие прямые выражения. Восстань, Господи, и да не преобладает человек. Дабы показать, что человек ничтожен, происходит из земли, есть прах и пепел. Да судятся народы пред тобою. Что означают эти слова? Пусть, говорит, будут судимы за грехи свои. Они не сделались лучшими от твоего долготерпения. Потребуй же отчета в их преступлениях. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Что значит поставь законоположителя над ними, так как они, говорит, делают все самоуправно?
И да будет для них наказание вместо внушения. Тоже говорит и другой переводчик, выражаясь так. Наведи, Господи, страх на них. Смотри, как он желает им не наказания, но того, чтобы они научились, исправились и не жили беззаконно. Да будет им, говорит, наказание вместо внушения, и не только им, но и другим. А чтобы ты видел, какая отсюда польза, как это истребляет их болезнь, выслушай следующее. Да познают народы, говорит, что люди они. Смысл слов его такой. Многие утратили и это забыли, о своей природе дошли до безумия, не знают самих себя. И хорошо прибавил он, постоянно выражая, что нужно знать это, не только во время бедствий, но и во время благоденствия. Если ты накажешь их теперь, то они, чувствуя сильный страх и помня постигшие их бедствия, будут знать свою природу, и тогда, когда достигнут благоденствия. 126. Видишь ли, как пророк молится за них и желает, чтобы они оставили свое безумие? Подлинно не знать самих себя – крайнее безумие, хуже умопомешательства. Последнее есть болезнь невольная, а первое – есть следствие развращенной воли.
Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? Стих 22, Псалом 9. Пророк говорит это от лица обижаемых, прося и умоляя Бога, а отнюдь не укоряя Его. Многие из страдающих, побуждаемые скорбью, прежде надлежащего времени просят произвести суд, подобно тому, как подвергающиеся отсечению просят врача оставить их прежде, нежели отсечение совершенно окончено. Просят вредного для себя, потому что не могут переносить боли. Они часто кричат врачам: «Ты замучил меня! Ты погубил меня! Ты убил меня!» Но это слова не разума, а боли.
Творение святого Иоанна Златоуста, беседы на псалмы, том 5, книга 1, страница 128, псалом 9, стих 22, кассета номер 1, дорожка 3.